Проходимец. Горький Максим. Глава первая. Встреча с ним. Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стекла пальцем и провозглашал: «Пустите прохожего ночевать!» В ответ меня посылали к соседям, в сборню, к черту. Из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне: «Иди-ка, иди прочь, пока цел, у меня муж дома». Я понял ее так. Очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа. Пожалев, что он дома, я пошел к следующему окну. «Добрые люди, пустите прохожего ночевать». Мне ласково ответили: «Иди с Богом, дальше». А погода была скверная. Сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра. Он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал еще много невеселых звуков, нарушая скорбной музыкой темную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут «Осень», люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать. Я долго боролся с этим их решением. Они стойко сопротивлялись мне и, наконец, уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду сток сена или соломы, хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжелой тьме. Но вот я вижу, что в трех шагах от меня возвышается что-то большое и еще более темное, чем тьма. Догадываюсь, это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях. Между полом магазина и землей есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться, стоит только лечь на живот и проползти туда. Очевидно, судьба хотела, чтобы я провел эту ночь не под крышей, а под полом. Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздался спокойно предупреждающий голос: «Держите левее, почтенный». Это было поистине неожиданно.
«Кто тут?» — спросил я.
«Человек. С палкой».
«Палкой у меня есть».
«А спички есть?»
«И спички».
«Вот хорошо». Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.
«А что, в деревне не пускают ночевать?» — спросил невидимый голос.
«Не пускают», — сказал я.
«И меня тоже не пустили».
Это было ясно, если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтобы выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден Богу, но все-таки я решил крепко держать в руке мою палку.
«Не пустили, черти!» — повторил голос. «Дубье! В хорошую погоду пускают, а вот в такую хоть реви!»
«А вы куда идете?» — спросил я.
«В Николаев. А вы?»
Я сказал, куда.
«Попутчики, значит.
А ну, зажгите-ка спичку, я закурю».
Спички отсырели. Я очень долго и терпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот, наконец, вспыхнул маленький огонек. Из тьмы выглянуло бледное лицо в черной бороде. Большие, умные глаза с усмешкой посмотрели на меня. Потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:
«Хотите курить?»
Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете ее еще раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:
«Ну, нам, кажется, можно не стесняться. Берите папиросу».
У него в зубах была другая. Разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом. Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан веревкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи, поршни, как их зовут на Дону.
«Странник?» — спросил я.
«Пешешествую. Вы?»
«Тоже».
Он завозился, брякнул что-то металлическое. Очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам. Но в его тоне не звучало оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдает странника. В его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность. И пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов от Писания. Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой бродячей Руси, худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же шел он на Николаев, где нет мощей. «А откуда шагаете?» — спросил я.
«Из Астрахани».
«В Астрахани тоже нет мощей». Тогда я спросил его. «Значит, вы от моря до моря ходите, а не по святым местам?» «И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место? Там всегда хорошо кормят, особенно если сомнихами в интимность вступить. Наш брат Исаакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчет этого?»
«Пользуюсь».
«Кормовые места. А откуда идете?»
«Ага, путина протяженная.
Запаливайте спичку, еще покурим. Когда куришь, как будто теплее становится». Было действительно холодно. И от ветра, который нахально врывался к нам, и от мокрой одежды.
«Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны. Дать?»
«Ворону?» — спросил я с любопытством.
«А вы их не едите?»
«Напрасно». Он сунул мне большую краюху хлеба. «Я не пробовал ворон».
«Нате, попробуйте. Осенью они вкусные.
И потом, гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданное тебе рукой ближнего из окна дома его. Который всегда, после того, как примешь милостыню, хочется поджечь». Это он резонно говорил. Резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления. Я знал, что в Одессе зимой раклы едят крыс, в Ростове улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь. А есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении. «А как же вы ловите ворон?» – осведомился я.
«Не ртом, конечно. Их можно убивать палком или камнем, но вернее, удить. Нужно привязать на конец длинной бечевки кусок сала, мяса или курку хлеба. Ворона схватит, проглотит и тащи ее. Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром».
«Хорошо бы теперь посидеть у костра», — вздохнул я. Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб. Он с таким болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порой вместе с ним пролетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.
«Скучно лежать молча», — сказал мой соночлежник.
«А говорить холодно», — заметил я.
«А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется».
«Спасибо за совет».
«Вместе, что ли, пойдем? Нам по дороге».
«Пойдемте».
«Так познакомимся. Я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов»,
— отрекомендовался я.
«Ну-с, так вот. Теперь спрошу. Как вы попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?»
«От скуки жизни».
«И это возможно. А вы знаете одно сенатское издание, именуемое «Справки о судимости»?»
«Знаю».
«Ваше имя там напечатано?»
«Я в то время еще нигде не печатался, о чем заявил его».
«И я тоже не пропечатан».
«Но надеетесь?»
«Все в руце Божией».
«А вы, кажется, веселый человек?»
«О чем горевать?»
«Не всякий скажет это, будучи в вашем положении», — усомнился я в искренности его слов.
«Положение сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Зайдет солнце, ведь оно взойдет? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедим, согреемся. Разве плохо?»
«Хорошо», — согласился я.
«Но вот видите, все дурное имеет свои хорошие стороны».
«Все хорошее, все и дурные».
«Аминь», —
тоном диакона возглазил Промтов. «Ей-богу, с ним весело. Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним. Пока мы беседовали, дождь перестал. Тьма незаметно начала таять.
Уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась и свежесть утра, приятная и бодрящая, когда она застает человека одетым в сухое и теплое платье. «Не найдем ли мы тут чего-нибудь для костра?» — спросил Промтов. Ползая по земле, мы поискали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к свежему месту. Отодрав, превратили ее в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли провертеть дыру в полу магазина, дабы достать зерен ржи, ибо если рожь сварить в воде, получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно. Мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтобы взять ее 2-3 фунта. «А вам какое до этого дело?» — спросил Промтов. «Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности». «Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя. И нужно только потому, что она для всякого другого чужая». Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности, и что приятное знакомство с ним, наверное, имеет свои неудобства. Явилось солнце, веселое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зеленой извилистой ленте деревьев вдали от нас. «Там река», — сказал мой знакомый. Я смотрел на него и думал, что ему должно быть лет за 40, и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, темные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твердой и спорой походке, в ранце из кожи, ловко прикрепленном на спине, по всей его фигуре видна была привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья сноровка. «Пойдем мы с вами так», — говорил он. «Сейчас за рекой, в верстах 6, будет село Манжалея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички. Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о Писании с ними ни слова. Они сами в Писании, как дома». Мы выбрали себе место недалеко от группы осокарей. Набрали камней на берегу речонки, мутные от дождя, и на камнях развели костер. В верстах в 2 от нас на возвышенности стояла деревня. Солома ее крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени. Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые багряные цвета листвы и нежно-голубое небо между нею. «Я буду купаться», — объявил Промтов. «Это необходимо после такой скверной ночи. Советую и вам. А пока мы освежимся, чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо». Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И когда я увидал его обнаженным, грязные лохмотья, сброшенные им с себя, показались мне более гнусными, чем казались до сей поры. Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наши платья, согретые у костра. Потом сели к огню пить чай. У Промтова была железная кружка. Он налил в нее кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но черт, который всегда готов посмеяться над человеком, дернул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил. «Спасибо. Пейте сначала вы, я подожду». Я сказал это в твердой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мной в великодушии и вежливости. Тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал: «Ну, хорошо», и поднес кружку к своему рту. Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его темные глаза. А он прихлебывал чай, жевал хлеб,
вкусно чмокая губами, и делал все это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали. Я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.
«Что?» – засмеялся Промтов. «Невыгодно деликатничать-то».
«Увы», – сказал я.
«Ну и прекрасно. Учитесь. Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и говорят, что все люди – братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками».
«Уж будто вы именно так думаете».
«А чего ради я говорил бы не так, как думаю?»
«Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был».
«Не пойму я, чем вызвало у вас такое недоверие ко мне?»
– пожал плечами этот волк.
«Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своем месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни».
«И мне тоже этого хочется. Скажите мне, кто и что вы?» – спросил я у него. Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:
«Человек никогда точно не знает, кто он. Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает».
«Хотя бы так».
«Ну, думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я широк. Может быть, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле место и прикрепиться к нему. Внутри их живет тревожный зуд желания чего-то нового. Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу, и от этого всегда не удовлетворены, несчастны. Крупных ничто не удовлетворяет. Ни деньги, ни женщины, ни почет. Таких людей не любят. Они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство ближних – пятачки, ходовая монета. И вся разница между ними только в годах чеканки. Этот стерт, тот поновее, но цена им одна, материал их одинаков. И во всем они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак. Хотя, может быть, я семишник. Вот и все».
Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство. Я решил идти за ним, пока не узнаю, кто он. Было ясно, что это так называемый интеллигентный человек. Их много среди бродяг. Все они – мертвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишенные способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днем своей жизни падают все ниже в грязь и гадость. Потом растворяются в ней и исчезают из жизни. Но у Промтова было что-то твердое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.
«Ну что же, идем?» – предложил он.
«Идем». Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по ее течению. «А как вы добываете пропитание?» – спросил я Промтова. «Работаете?»
«Работаю. Нет, я до этого не охотник».
«Но как же?»
«А, вот увидите».
Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то веселую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твердо, как человек, идущий к цели. Я смотрел на него, и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне. Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на нее она, пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону, как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточенно лая. Выбегали ее подруги, но они не отличались таким усердием, тявкнут раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, еще более возбуждало рыжую собачонку.
«Видите, какая подлая натура!»
— сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку.
«И ведь лжет она, понимает, что лаять не нужно. Она не зла, она труслива, но желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей. Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами».
«Благодарю», — сказал я.
«Не на чем. Однако мне нужно пострелять».
На его выразительном лице явилась скорбная мина. Глаза стали глупыми. Весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нем встали стойме, как плавники ерша.
«Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе», — объяснил мне свое превращение.
и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребенка.